Сегодня мы заканчиваем в очередной раз тему демонологии. Да. Она по счету у нас будет седьмая. В принципе, она закончилась. Она закончилась. Поучимся у демонов своими именами, небесный алкоголизм, помним, да? Кого еще интересуют инопланетяне, все пути ведут в Рим. Вот это очень важная и буквально центральная тема, потому что вот откуда ноги растут всего. То есть это одна система, мы должны понимать. Вот это очень важно, и она сегодня будет перекликаться вот с этой. Потому что сегодня будем говорить, ну, как о сектантстве, потому что это любимое занятие дьявола, разбить нас по секторам. А все пути ведут в Рим. И выход, вот было в шестая, выход. А сегодня мы как ее запишем? Напишем так, это седьмая номер, да? Номер 7. Напишем эпилог, или постскриптум, да, эпилог. Эпилог. Да, эпилог вот этого всего, потому что, в принципе, выход-то уже был. Мы так определились, как мы это все будем выходить. Эпилог будет называться, как ты его называл? Как же его назвал? Авторитет дьявола. Авторитет дьявола. Мы часто слышим слово авторитет. Авторитет. То есть есть люди, которые думают, им подают какие-то факты, они думают. То, что очень Прабхупада советует думать. Например, вот читать книгу. Вот, Бхагавад-гита авторитетная или не авторитетная? Авторитетная. Но Прабхупада пишет под непосредственным руководством Господа. Это означает, читаешь это авторитетное, но и думаешь. Авторитет находится у тебя внутри. Потому что одну и ту же вещь, как говорится, о вкусах не спорят, да? Мы знаем, одну и ту же вещь люди воспринимают по-разному. Это не значит, кто-то из них один прав, остальные не правы. Правы все, потому что изнутри авторитет тебе подсказывает, каким образом эта штука тебе поможет, послужит и направит. И все. И вот это авторитетно. Так с любой, в общем-то, доктриной. Вот последнее время замечается странная такая вещь. Особенно вот это, когда вот эта война вот эта началась, странная вещь, она ощущение такое, что какие-то включили ретрансляторы, вот где-то какие-то включили ретрансляторы, и народ внезапно поглупел. Причем совершенно не ясно, кто может поглупеть. Вот, например, когда нас отбирали на Кубу, да, вот везти, там здоровье вот так вот до миллиметра проверяли, но когда нас привозили, где-то 11 человек, один из 20 заболевал мышечной дистрофией. И когда везли, это было совершенно, вот на него и не подумаешь даже. Вот этот такой здоровенный, а вот это какой-то такой чахлик невмирущий, непонятно. Он нормальный у него, а вот этот вот, который, ну, у него все показатели... И он именно заболевает. Просто вот не переносится климат какой-то. Как будто там какое-то облучение, какое-то ну, радиация, не радиация. Энергетика такая, что ты под нее нет. Да. И вот такое ощущение, что какое-то вот на постсоветское пространство спустили что-то такое излучение. И ряд людей, не ряд, а практически все. И только очень малое количество людей осталось людьми. А остальные внезапно поглупели. Причем... Поглупели люди, у которых я ходил, спрашивал, они хорошо ориентируются. Но как они поглупели? Причем поглупело, знаете, среднее звено такое, среднее звено осведомленности, я так назвал. То есть, если раньше люди, вот если взять лидеров, которые были раньше, они, ну, культурнее, что ли, были. Они говорили, продвигали свою тему, но и те темы как-то привязывали к этой. А лидеры, которые сейчас появились везде, они не нуждаются в поддержке и одобрении, чтобы все их понимали. Они нуждаются в фанатиках. И сейчас общество состоит из сект. Я не говорю о религиях. Религии это самые жесткие секты. Секты создают средства массовой информации. В каждой секте Потому что, когда принимается информация, какой-то есть лидер, и его мнение безоговорочно принимается. Он может говорить сегодня одно, завтра другое, послезавтра вообще забыть, что он это говорил. Вот. И лидеры, да, да, кивают, и нормально. И вот такие группы образуются. Думающие люди сейчас шатаются и не могут договориться. Вот понимаете, не могут договориться, это ключевая фраза. Когда люди не могут договориться, то есть они не могут дружить, их легко рассорить. И секты, например, вот сейчас образовалась, более 100 лет существует большая секта под названием Украина. Это секта. 100 лет назад, вот я сейчас не собираюсь доказывать, что 100 лет назад Украины не было. Ее не было. Ее не было. Просто откусили кусок от этой вот. И раньше, просто свидетельства такие, раньше, когда говорили украинец, украинская нация, люди смеялись и говорят ха-ха-ха-ха. Сейчас никто не смеется. Всего 4 поколения, всего 100 лет. Сейчас никому не докажешь, что этого государства просто не было. И причем информация открыта. Вот был такой кусочек, там немножко от Венгрии, там немножко от Польши, там немножко там. Ну, Крым добавили, чтобы какая-то критическая масса получилась. Все, и народ там испортился. Как испортился? Там появились национальное мышление. Вот с пустого места. Национальный язык придумали там, в 905-м. Но люди... Я почему говорю авторитет дьявола? И когда говоришь умнейшим людям, он говорит, ты с ума сошел. Ну вот же написано. Вот же Ленин писал, вот же вот писал, а вот в другой ГСР. Но извините, это авторитетные источники. А что такое авторитетные источники сейчас? Что такое авторитет? Авторитет, кто авторитет сейчас у нас? И что эти авторитеты делают? Они делают... Для чего? Разделяй власть. Вот это вот авторитеты. Это что в религии, что в политике, геополитике, одни и те же авторитеты. В принципе, средства массовой информации и делят людей на секты. Средства массовой информации. Вот есть какой-то там центральный украинский канал, центральный там российский канал. Они говорят противоположные вещи, но они оба авторитетные. Так ведь? Вот. Вот есть секта «Россия». Ну, те, которые секты, это которые уважают это все, уважают. Которые не смеют выходить. И причем, знаете, люди смотрят одну и ту же информацию. И вот лидер Путин сказал что-то. Лидер Путин. Или наш там Порошенко лидер какой-то. И вот он говорит, и рядом, и люди не верят своим глазам, они беспрекословно, вот то, что вот эта шабда вот эта прошла, авторитетная шабда, в кавычках, прошла, вот они верят. У них на глазах вот это происходит другое, они глазам своим не верят, ощущениям не верят, они просто, то есть зомби. Причем эти зомби, они достаточно интеллектуальны. Я сейчас говорю о всех людях. Все люди разбиты по секторам. У них там есть свой авторитет. А в религиях это так вообще, потому что если... Мы перейдем в религию, потому что... Поговорим за Шрилу Прабхупаду, за Шри Чайтанью Махапрабху, за всех. Потому что мы недалеко ушли. Материалисты как-то могут договориться, потому что их авторитеты как-то подтверждаются законами физическими, математическими, что дважды два четыре как-то, ну, больше людей согласны, что все-таки дважды два четыре, да. Хотя я могу прямо сейчас доказать, что не четыре, потому что и математики очень много, и оно реально не четыре, потому что и математика разная бывает. Вот. Но все-таки какие-то физические законы. Но в сектах и эта наука разная. Например, я знаю одних математиков около 50 направлений. И они друг друга не понимают. Не понимают. Физики тоже не понимают. И в науке есть тоже существуют секты. Почему? Потому что есть лженаука. Любая секта, она... базируется на лжи изначальной. Берется изначальная ложь, это берется кусочек правды, а остальное, говорит, даже не заглядывайте, это неправильно. И на этом кусочке лжи, потом, когда это долговременно проходит, там воспитывается какая-то масса людей, они заглядывают за границу, видят что-то не так, и приходится делать ложную доктрину, что почему там не так, потому что почему там неправильно. почему русские не правы, те смотрят, почему украинцы не правы. На самом деле этого ничего не было раньше. То есть это делается. И чем дольше существует секта, тем больше в ней возникает подробностей. И вот эти подробности, она обрастает подробности, они сообщают достоверность этой сведения, этого сведения. Особенно это относится к религиям. Вот Иисус был тогда-то, а потом так и масса литературы. А вот что-то нашли, или подкинули, непонятно, не будем. Но, а потом кто-то сказал, он же ачария, а мышление, ну, во всякой религии тебя в первую спрашивают, у тебя есть вообще авторитеты? Нет, ну до свидания. Когда вот появится, да придешь. Выкинешь что свое, появится, придешь. И говорится, вот у нас, говорит, Прабхупада сказал. И там лепятся свои, выводы. Почему? Значит, чем отличается сектантское мышление от мышления? Потому что сектантское мышление это не мышление, это вообще запоминание. Это образование тестами. Я сам сдавал тесты там, на пранаму, на все эти дела. Еще когда на пранаму, там надо было что? Надо было понимать вопрос и знать ответ. Знать ответ, не понимать ответ. Но ты должен просто выдать ответ. Вот если ты это не выдаешь, и я похвастаюсь, я прекрасно знал, что от меня ждут и каких ответов. И я взял, написал другие ответы, ну, другими словами, просто как меня учили в школе. Потому что меня в школе учили, у нас были очень хорошие, мне повезло, хорошие преподаватели. Они, когда ты на экзамене что-то сдавал, если ну, сдавал, ну, все правильно, как по учебнику, это а вдруг ты вызубрил. И тогда учителя, настоящие учителя, они говорили, они мне задавали каверзные вопросы, если бы я просто это вызубрил, я это не ответил. Потому что раньше учили делать выводы, а не запоминать. И вот я, вооруженный таким знанием, ну, или умением, потому что меня учили настоящие учителя, в глубинке России. До них не дошло, это еще клиповое вот это мышление, как вот раз, вопрос, ответ, стереотипы. Я сдавал этот экзамен, вот это вот на пранаму, на инициацию, вот эти вот, я написал докторскую диссертацию. Почему, я, а вот. И браман, который меня принимает, он вставал в тупик. Он вставал в тупик и говорит, как, почему? Я ответил же не так, как положено. Он знал клип, вот такой вопрос, такой ответ. А я ответил не так, я долго сдавал. Я испытывал такое садистское наслаждение, знаете, вот этой системой. Ну, я сдал все-таки, я ему доказал, он говорит, да. Потом он меня обозвал даже гением. Потом мы с ним разругались. Вот. Итак. Просто запоминание. Чем больше мы запоминаем подробностей, а подробности, которыми обрастает любая секта, они становятся все подробнее и подробнее. Все придумывается и придумывается. И когда другие... И когда человек приходишь, там целая страна, целая реальность. Она, кстати, начинает существовать, но она начинает существовать вопреки остальным реальностям, потому что сильно она с ними не сходится. И, а вот теперь я сейчас скажу, немножечко вот на паузу поставим вот это место, потому что что есть придуманная реальность? Это реальность форм, имен. Вот такие были события или такие события. Я хочу сказать, это материальные привязки к духовности. Вот эти всякие вот эти лилы, которые мы говорим, так оно было. Вот, вот так Кришна дудку держал или вот так Кришна дудку держал. Черный он был, синий он был. Это материальное мышление. Материальное мышление говорится какое? Я это тело, а на самом деле я дух. Вот если ты с этого избавляешься, ты уже весь духовный. Отнюдь. Если ты думаешь и споришь с кем-то, вообще, если ты с кем-то споришь, у тебя уже материальное мышление. Понятно, да? Если ты споришь, что Кришна был черный, синий, с рогами или без рогов, вот просто ты думаешь об этом, Споришь, потому что именно отсюда войны и вот это вот раздрайва все. У тебя материальное мышление. Да он какой хочет, такой будет. Просто вот такая хорошая форма там, для поклонения. Ну да, были такие лилы, но это всего лишь один аспект, как сегодня очень хорошо. Если ты думаешь, и тебя может от веры отшатнуть, что начало Сатья-юги было больше миллиона лет или меньше 3000 лет. Вот Бхактинода Такура говорит, меньше 3000 лет было назад Сатья-юга, начало. И у тебя по этому поводу заковыка, и ты споришь и готов драться, ты материалист. Потому что это материальная позиция. Сколько лет? Да какая разница, сколько лет? Духовная позиция, дух, он движется, и эти все вещи нужны для того, чтобы, ну, как-то помочь в этом. А это не важно совершенно. Если ты с пеной у рта будешь отстаивать, что Ямуна была в Индии или в Центральной России, если для тебя есть разница в этом, ты сектант и ты материалист. Если для тебя есть разница. Потому что если она была не в Индии, то что ли? Да? Вот. И так далее. Понимаете, да? Только те вещи, которые не позволяют людям драться, воевать и спорить, являются духовными. Вещи, которые, это материальное мышление, это форма, время, какая-то география, понимаете? Вот. И люди по этому поводу, которые не имеют никакого отношения к духовности. Сегодня мы на Шримад-Бхагаватам разбирали это. Тема была такая, проклятые имперсоналисты. Думали, как назвать? И хотели назвать, назвали? Сначала назвали форму что-то.
Важность формы.
Да, важность формы, что форма важна, очень важно, когда и что это было, это очень важно. Потому что имперсонализм от персонализма и отличается, что там форма важна, это объект поклонения, это способ подачи любви, это выражение любви. Вот есть любовь. Нельзя сказать, что она там бесформенна совсем. Но она должна вылиться в какую-то форму. Это значит реализация любви. Если она ни во что не вливается, то это вот я люблю, непонятно что. То есть форма важна. Сейчас. Все в порядке?
Да.
Все в порядке, да? А, хорошо. Да.
Форма важна.
Итак, форма важна, да. Вы мне напоминаете. Форма важна, да. Форма должна являться следствием любви, средством выражения любви. Но если мы просто... Что такое формализм? Если мы кого-то скопировали, сделали форму, но это сделали без любви. Вот это очень опасно. Это книжники, фарисеи и все такое. Если у нас вроде бы любовь, но она никак не выражается, то есть она есть, но я его никому не дам, получается. Вот это есть имперсонализм. У меня есть любовь. Есть любовь, я ничего не нарушаю. Никаких форм не признаю. Это имперсонализм. Проклятый имперсонализм. Мы еще разбирали слово проклятый. Что ж такое проклятые? Ну, просто часто это говорится. Проклятые имперсоналисты. Проклятие. А слово клятва. Вот что такое клятва? Клятва это... ограничение. Вот я поклялся вот так вот делать. Раньше хочу туда, хочу сюда, а сейчас поклялся, все, я уже в рамках клятва. А проклятые, это рамки такие, железобетон, все. То есть меня прокляли, все, замуж я не выйду. Или прокляли, как это, родовое проклятие. Кто-то там проклял, да, и все, я не могу ничего там из этого сделать. Кто-то меня поставил в рамки. Так вот, все... Проклятые имперсоналисты, они проклятые. Они, то есть, которые просто молятся Богу, и больше им никто не интересует вот в этом мире. Они проклятые. Они проклятые, проклятые. Они зажаты в рамках. Они сектанты и есть. Понимаете? Они молятся на кого-то, чего-то, на одно, на какую-то одну форму. А все остальные формы просто игнорируются. И твоя форма, личность, твоя форма, тем более игнорируется. Вот это и есть рабство. Потому что, в конце концов, твоя личная форма – это форма Бога. Форма Бога, любая Бога форма, как собака, как свинья может быть Бог, как комар описывается Бог может быть. Ну, было такое воплощение. Бог пришел как комар, вот что-то там сделал, ну, нас не описывается. Ну, мы не знаем это, что он там делал. Вот я не знаю. Вот Вараха, Дэв, я знаю, что делал. А вот как комар, я не знаю, что делал. Ну, не важно. Наиболее важное, это, конечно, очень интересно, что Вараха Дэв там сделал. Что Вамана Дэв что сделал. Это очень интересно. Но наиболее интересно, а что Бог сделает вот в этой форме, в твоей личной форме. Потому что Господь, вот это любая форма, которая есть, вот это есть персонализм. Она для чего-то тебе дана. Наверное, в этом что-то есть. А мы говорим, нет. Вот. Этот имперсонализм, он везде есть, во всех религиях. И вот это есть дьявол. Потому что берется одна форма, вот она форма. А вы, ну что, кусочки мяса такие, которые случайно здесь этот фарш сюда попал, и из нас реальный фарш делают. Все духовные практики после этого утверждения, практически авторитетного, кстати, утверждения, просто не работают. Почему не работают? Тут я кратко повторюсь, просто тезисно, потому что это было в прошлый раз говорилось. Согласно юриспруденции мировой, это называется римское право, немножко назад. Римское право. Слышали, да? Римское право. Что такое? Это Рим имеет на нас право. Реальное право. Это значит, я вещь. Это задокументировано. И во всем мире законы, которые сейчас есть, они танцуют от римского права. И если я просто получил свидетельство о рождении, оно ничем не отличается от накладной на какую-то там вещь. Я вещь. И если я себя идентифицирую как-то вот как вещь, а именно так делается в любой религии приходит и ты говоришь, ты никто, у тебя прав нету, права появляются тогда, когда мы тебе их выдадим. Вот, да, ты можешь, я сколько раз слышал, ты можешь повторять хоть сколько раз Харе Кришну, но пока мы тебе не посвятим святое имя, ты зря просто молотишь воздух. Вот такая наглость, то есть у меня нет прав. Так вот, на самом деле, устроено таким образом, что Господь изготовил меня, Он есть завод-изготовитель, вот, и наделил всеми правами. Но когда я иду в какое-то заведение, религиозное или социальное, и они мне выдают права, тем самым я отдаю свою свободу любому учреждению, а я мог бы не отдавать. И теперь они мне выдают права, я становлюсь вещью. И вот теперь два момента, очень быстро я хочу сказать это, очень быстро. Есть живые существа, а есть вещи. Вещь, она изготовлена однажды, и она такая будет всегда. Если она чего-то подпортится, эта вещь, ее надо отнести на завод-изготовитель, он там что-то подправит, подшлифует, и она опять такая же станет. С вещью возникает проблема, когда она изменяется. Она должна быть такая, должна быть неизменная. Если она изменилась, это считается, она испортилась. Ее опять делают такой. Живые организмы, живые, то есть вот эта плоть, а там какая-то есть душа, портится тогда, когда она не изменяется. Не изменяется. И проблемы у нас возникают тогда, когда нам пора изменяться, а мы не изменяемся. И тогда проблемы. И тогда мы идем, и мы к духовным практикам, к врачам и прочим идем, и они нас ремонтируют как вещи. Относят как чтобы нам как 17 лет было, не помогает, поэтому они не помогают. Поэтому надо идти и узнавать, а что мне надо было делать, почему я еще там, а должен быть уже там, перейти туда, я здоров. Но они меня лечат как вещи. И духовные практики в том числе. То есть вещи лечатся механическим путем снаружи, изменением. Почку пересадили, там где-то подправили, вот это там, понимаете, да? А живые, это вещи, а живые существа лечатся изнутри. Ну, надо куда-то прийти дальше, и тогда это приходит в порядок. И поэтому мы сталкиваемся с фундаментальным обманом, когда из нас делают вещь, а потом мы вылечиться не можем. Ни отношения, ни денежные, никакой статус у меня, все. Вещь. Почему? Тогда я становлюсь рабом. Я становлюсь рабом. Вот так делается рабство. Сначала делается вещь, и потом и нам якобы дают рост духовный, материальный, физический. Нет. Все системы авторитетные, еще раз скажу, системы авторитетные, медицинская авторитетная система не лечит людей по причине такой, что я только сейчас сказал. Потому что она и возвращает, и не лечит. Медицина не лечит. Государство не способствует нравственному росту людей. Мы знаем. Потому что если уровень сознания опущенный у человека, у него оно сужается, он видит мало, его как минимум надо сделать националистом, как минимум. И что не глупее человек, тем легче им управлять. Ну это понятно. И что же делают религии, которые в принципе находятся в государстве и являются продолжением государства? Они делают то же самое. Они не дают расти духовно. Более того, они не просто не дают расти духовно, они делают все для того, чтобы духовный уровень упал как можно ниже. Как можно ниже. Как? Просто делают секту. Делают секту, то есть вначале, причем, и все это мы называем система, она идет опять от Рима. Тут это никакая конкретная религия, не пляшет. Это вообще другая сила, это другая реальность, которые от нас прячут очень тщательно. Зачем? Нам дают ассортимент любых реальностей. Вот есть реальность, которая там в исконе сознания Кришны, вот Шрила Прабхупада, вот такая, вот это все. Христиане, да ну и христиан, что вы, что там христиане? Апостол, какой апостол Павел, что какой апостол? У нас тут такие расы есть, а апостол Павел это просто раса там, вот это вот. Двух христиан больше святых на данный момент времени, чем у придуманного вайшнавизма, придуманного. Потому что просто дальше. Это при том всем, что всякая религия, которая кроме христианства более-менее истинная, потому что христианство в наглую придумано просто с пустого места. Потому что почему оно придумано, почему так много, это 7 религий объединили, сделали кашу, назвали католицизм, потом еще из 5, в том числе вот это вот. И почему? Потому что это просто дьявольское такое вот это. Почему дьявольское? Потому что авторитетное. Авторитетное, это значит, вот тебе сказали, так оно и есть. Думать нельзя. Все, клиповое мышление пошло. Как только выключается мозг, ты раб, ты вещь. Вещь не думает. Вещь закладывают какую-то программу, которая становится частью меня, и она действует дальше. Вот так действуют люди в сектах. И они не могут объединиться. Хорошие люди объединиться не могут. Почему? Потому что вот эта доктрина каждой секты со своими подробностями настолько въелась именно с подробностями. И люди... А вот все остальное в каждой секте говорит, а это ж материализм, зачем вам это надо? Подождите, ну а вот зачем? Кто там построил эти пирамиды, инопланетяне? Ну что инопланетяне, накормим их просадом, да и все. Почему? Они не вписываются в эту систему, и поэтому настоящая реальность скрыта, той реальность, которую надвинули нам на мозг, и мы изучаем подробности этой ложной реальности, она тебе поможет. Ну там же пхава такая. Вот. Это я называю духовный алкоголизм. Была целая лекция по этому поводу. И вот мы тут упиваемся. Упиваемся опиум для народа. Я тут вполне согласен с Владимиром Лениным. Да, все это правильно. Все это вот любой алтарь, если так славянско-арийские веды говорят, это мир славы. Это духовный мир. Это прославленные вот эти вот. Они сейчас, это были когда-то люди. Кстати, они гонимые были всегда, эти системы. Но они из мира славы, из духовной, это окна в духовный мир. И вот это поклонение, оно правильное поклонение. Но в других системах оно не менее правильное, такое же не менее правильное. Но поскольку вот тут обросло своими подробностями, которые противоречат тем подробностям, секты очень, им, они не могут договориться. И вот это я хочу сказать, материальное мышление. Там была иммуна, там была иммуна. Да я сейчас приду, я могу сейчас как раззомбировать любого этого, просто доказать фактами, что Иерусалим у вас просто надувной, и он вообще не там находится. Христа не было, это был другой человек. Это каким образом? Ну разве христианство и святые, которые поклоняются Иисусу, как вот как Янтре? Янтре, мир славы, часть мира духовного. Это форма, которую однажды обрело истину, вот эта верховная личность Бога, надела на себя, и вот это так прошло. Это не... Но секта говорит, нет, вот только так. Вот только так. И поэтому не могут договориться, не могут объединиться. И Прабхупады когда-то приходили и говорили, а вот там будет форум, будут те, эти и так далее. А он говорит, нет, я туда даже не пойду, мы можем объединиться только в сознании Кришны. В сознании Кришны. Но Прабхупада не имел в виду, что все будут поклоняться Кришне. Потому что когда все объединяются, это настолько дорого, вот эти со всеми подробностями, то, что я выучил, то, что я запомнил, это стало частью меня, это лишь ложная программа. Сознание Кришны – это твои личные отношения с Господом, личные, не общественный транспорт. Это религия, как общественный просто транспорт, а твои личные. Вот, и все хотят объединяться, но чтобы их доктрина была первой. И сектантство это я не принимаю других, я даже если кто-то игнорирует мою доктрину, мое миропонимание, мировоззрение, он мне уже как-то вот, я воспринимаю это как оскорбление, пренебрежительно. Сознание Кришны это, двоеточие можно поставить. Когда я говорю с кем угодно, на какую угодно тему, и при этом мое чувство собственного достоинства не страдает, я не унижаюсь. И второе, при этом я очень уважаю другую форму любви. И не говорю там какие-то уровни, потому что любви нету уровней. Есть просто разные задачи, разные какие-то там телодвижения, разные ритуалы, разные, а нас вот больше. Что такое у меня последователи больше? У меня последователи больше. И наша традиция древнее, а ваша вот только что вылупилась. И поэтому я сейчас своим авторитетом тебя буду давить. Да, вы молодцы, конечно, но вы, наверное, ампасампрадая. Почему? Во-первых, потому что вы подрываете мой авторитет, потому что это я должен расти и, наконец, заполнить весь мир, чтобы все, наконец, до ума довести. Нет, Шрила Прабхупада, когда его спросили ученики, Шрила Прабхупада, мы, конечно, завоюем весь мир. Он говорит, конечно, сознание, конечно, завоюет весь мир. И что мы будем делать? Мы же, конечно, уничтожим все другие религии. Он говорит, ни в коем случае, мы будем всячески поддерживать и следить, если это случится, чтобы каждая традиция не отклонялась от своего пути. Вот это и называется единство в многообразии. Единство в многообразии. Это просто разные формы одного и того же. Но если там будет не любовь, то там нет сознания Кришны. Сознание Кришны это не конкретно что-то выучил и соблюдаю там. Нет. Сознание Кришны это вот та любовь, которая позволяет и то, и то, и то. Разное. Будет обязательно разное. Я хочу рассеять миф. Ну, давайте будем практичны. Что вот на сегодняшний момент является практичным? На сегодняшний момент является практичным, везде ездят эти машины с флажками украинскими, вот это мы, нам это все хорошо, вот это Украина, там неправильно, вот это Евросоюз. Давайте обратимся к фактам. Обратиться к фактам, это означает начать думать. Почему люди так уверены? Потому что они сектанты. есть большая секта, которая говорит, что вот мы Украина, и поэтому хорошо. Поэтому мы за эту секту. Это истина. Все, что кто-то говорит не так, это не истина. Но всегда находятся люди, которые говорят не так. И вспыхивает гражданская война, там все такие дела. Я не буду говорить сейчас, а сколько закопали, сколько там органов повытаскивали и всякие жутики нагоняют. Я просто буду говорить цифры, которые открыты для всех, как математика. Как математика, потому что сектант математику, ему не нужна математика. Я просто прочитаю вам некоторые цифры, которые должны говорить, что проект «Украина» закрывается. Он нужен был только для того. Потому что 100 лет для геополитики это вообще не срок. Это не срок. 4 поколения это не срок. Вот он начался, когда его откусили, раз язык, все. Как только секта созрела, внимание, она уничтожается. Для этого просто на запчасти. Понимаете? Как только секта созрела, она распадается, потому что там жизнь кончается. Господь оттуда уходит. Уходит. Вот и надо было вот эту часть русскоязычного населения немножко и подлежат. То есть это не потому, что вот так вот случайно вышло. Это было целенаправленно сделано. Авторитетом дьявола. Авторитетом дьявола. Ну не пугайтесь. Потому что... И вот насчет проекта Украины. Смотрите, просто цифры. 10 лет назад Украина занимала 5-е место в мире по экспорту зерна. Россия занимала 11-е. То есть я о чем говорю? Вот перестройка, когда это была единая держава, и когда ее это. Когда ее обозвали Украина, это еще не страшно, что она отдельная республика, пока все было вместе. Потом разбили, а потом, значит, вот пришла перестройка. Вы помните, как была перестройка? Вот Горбачев виноват, и кто? Эти люди понимали, что они делали, он там вышел с белым лицом, трясущимися руками подписал, он не хотел это подписывать. Просто подписана бумажка. Никто ничего не знал. Страна распалась, люди даже не в курсе. И пошли вот эти вещи. Вы знаете, как бумага сейчас работает? Потому что мы верим в ее силу. Это магия. Вот очень серьезная магия. Мы об этом еще вернемся. И когда ты что-то подписываешь, сейчас сразу скажу, что Божье, что не Божье. Божье в бумаге не нуждается. Оно не нуждается в твоей... Вот все, что ты можешь подписать, не нуждается. Божье, это значит, ты решил и пошел сделать. Ты решил завести собаку, пошел и завел ее, никого не спросясь. Ты решил бхакти. Это ты решил и сделал. И никаких благословений устных, потому что, знаете, спросился, то есть есть устное. То есть сначала было устное, потом на бумаге. Бумага это уже, эволюционно прогрессирующий демонизм. Раньше письменности не было не зря. Вот. Так. Итак, цифры. 10 лет назад Украина занимала 5-е место по экспорту зерна. Россия 11-е. В прошлом году Россия была, это вот сегодняшняя вот буквально, была на 3-м месте, производя 20% мирового экспорта зерна. В этом... По мнению экспертов, закроет 25% экспорта мирового. Украина опустилась на 14-е место. Была на 5-м, на 14-м. А помните, когда отделялась? Украина кормит там всю Россию, и она кормила всю Россию. А вот сейчас мы отделимся, так мы вообще сейчас распухнем, девать некуда будет. Почему такое происходит? Секта. Что делает секта? Секта изгоняет Господа. Как царица Кунти говорит, о Кришна, вот ты ушел, пока мы там по лесам вот это шляли, все было нормально. Вот ты ушел, и все приходит в упадок. Не потому, что кто-то сделал нехорошо, просто ты ушел. Просто ты, Господь, ушел, а в секте Господь уходит. В секте, секта это какого-то живого Господа, который любит всех и говорит, дружите со всеми, это тоже там я, заменяет на какого-то конкретного Бога вот для вот этого, и все. А вот там он уже не работает. А люди, поскольку они привязались к этому подробностями, поклонениями, нектарным нектаром, там в секте есть милость. Вы думаете, нет милости? Но она дьявольская милость. Вот только милость только для тех. Настоящий Бог, он на праведных, на неправедных, на всех. Потому что, а что такое неправедные? Они не такие праведные, как мы. Они в другую сторону какие-то праведные. Взгляд Уттамадхикари, он говорит, все служат Господу. Итак, в 2013 году ВПП, ну, валовый продукт России был равен ВПП в Великобритании, составлял 2 триллиона 118, ну, немножко помучитесь цифрами, чтобы не голословно было. Потому что если скажу сразу, так и так, ну, мне не поверят, это для сектантов. Для сектантов Украины. ВПП Великобритании составлял 2 триллиона 118 миллиардов. Триллиона, вы хоть понимаете эти цифры? 2 триллиона 118 миллиардов долларов в год. ВПП Украины в 2013 175 миллионов и равен ВПП Вьетнама. Не очень, да, как-то сравнение как-то обижает. 13-й год это вот. С Вьетнамом, да, Вьетнам, да? И чуть выше Анголы. Ну, то вообще. В 2004 году ВПП России составил 1 триллион 449 миллиардов и был равен ВПП Канады. ВПП Украины в 2004 был 312 миллиардов долларов и был равен ВПП Саудовской Аравии и Бельгии. То есть, потому что, ну, как-то трудно следить. У нас уже мозги сделали такие, что мы, ну... Вот, что я сейчас сказал, да? Вот, итого. То есть, за 9 лет ВПП России вырос в полтора раза, выведя на уровень развитых стран мира, ну, ведущих, с сопоставимым населением. А ВПП Украины упал в два раза, спустив ее ниже уровня развивающихся стран. Так что, когда было подписано, что когда мы принимаемся в этот Евросоюз как развивающаяся страна, это было правда. За время отделения... Каким образом так получилось? Как это вообще могло быть? Потому что теоретически должно быть лучше. Порвав с Россией, мы это... Вот описывается. То есть, как это делается? Знаете, для чего на этом примере я говорю? Это пример конкретной семьи, конкретной ятры, конкретного человека. Он рвет со своими там этими... Понимаете? Вот я сама по себе секта, а с вами нет. У тебя будет твой ВПП... По здоровью, по духовности прежде всего, потому что ты там порвал, ты почему-то подумал, что ты без них вполне это можешь. Нет, ты когда порвал вот эти связи, итак, в 2004 году в результате оранжевой революции Украины был взят курс на разрыв экономических связей с Россией. Украина объявила, что больше не хочет кормить Россию, меняет рынки сбыта своей сельхозпродукции, в результате чего... Россия стала развивать собственное сельское хозяйство. Это одна из причин падения ВПП. Эксперты Всемирного банка прогнозируют 30% падения ВПП Украины в случае интеграции Украины в Евросоюз в результате ввода России пошлин и правил, действующих в отношении ее со странами Евросоюза, что опустит Россию до уровня Мьянмы. Вы знаете, что это за государство?
Россия опустит до уровня.
Нет, Украина опустится до уровня Мьянмы. Вы хоть знаете, что это?
Да. Что это за
остров,
да. И Доминиканской республики. Ну, то есть таких, что, ну, они как бы не на слуху особенно. И теперь про основной пример, который приводят украинские сторонники евроинтеграции. Польша. В 2004 году ВПП Польши составил 490 миллиардов долларов, а в 2013 ВПП Польши был 516 миллиардов. При инфляции в 15%, то есть реальный ВПП Польши упал после вступления в ЕС. Упал.
Почему нам говорят, поднялся, Польша как поднялась, так развивалась.
А люди, которые ездили по Польше, просто видят немножечко разруху, которые были. А поднялось что? Что не учитывалось? При инфляции в 15% инфляция не учитывается. Угу. Было время, когда мы зарабатывали миллионы, помните? Но зубы можно ложить было на полку. И можно было сказать, заработок поднялся. Но учитывая инфляцию, вот понимаете, то есть реально как? Вот мы говорим, поднялся, ничего не поднялся. Дальше. Следующий пример более позднего вступления в ЕС, Венгрия. А я вот отложу листочек. А ЕС кто организовал? Там три учредителя: Франция, Англия и Германия. Вот эти страны, у них никогда падение не происходит. Кто вступает в Евросоюз, там просто рубят всю экономику, не дают развивать. И за счет этого вот эти три страны богатеют. Но их конец тоже, как бы, когда вот это... Просто эти страны, они, ну, для того, чтобы вот то население... сделать рабами. Как делается раб? Общеизвестный факт. Я бы говорю, общеизвестный... Для мыслящих людей, для зомби, сектантов это неизвестный факт. Потому что во всех странах сейчас работают, и если как только ты прекращаешь работать, ну как-то тебе тяжко становится. И страны, которые особенно хотят разорить, там люди работают просто не покладая рук. Увеличивается рабочий день там, и все такое. Так вот, такая странность. Вот то, что я сейчас говорю, 100% относится к религии. Чем больше ты будешь работать над своим духовным совершенствованием, тем больше будешь деградировать. Чем больше сейчас мы работаем над, чтобы вот больше заработаю, буду больше, иметь нет. Как бы это, с чего начать? В 60-х годах, знаете, раньше был, в общем, ручной физический труд. Сельское хозяйство, мешки там таскали. Но научный и технический прогресс как-то никто не отменял. Машины, технологии, нанотехнологии, компьютеризация, которая все, мы уже знаем погоду, как там делать и все такое. А куда население девать? Проблема в чем? Что такое секта? Человек знает, как заработать деньги, посмотреть там свой телевизор, на футбол сходить и все такое, и вот, то есть отдохнуть, расслабиться. Но если человек будет работать 2 часа в сутки, представьте. В 60-х годах уже, в 1960-х годах, это с 60-х годов, это что это? Понимаете, что это? Вот, ну, десятилетка. Уже тогда во всем мире население всего мира могло обеспечить прожиточный минимум, то есть достойно, не абы как, а достойно есть, одеваться и иметь кров над головой. Все население могло за счет технологий. В 60-м годам это было все. И тогда, кстати, там заморозили их. Вот. И остальное время, то есть оно могло подумать о предназначении, чем мы вообще сюда нас воткнули, зачем мы тут это и все такое. Чтобы этого не произошло, надо было сделать так, чтобы мы, не покладая рук, чтобы у нас не было времени, чтобы мы устали вот так вот, и потом расслабились. Причем надо было расслабиться на чем-то таком, что не поднимает сознание, а опускает его. И тогда я за грань секты я просто не догадаюсь. И когда с другой секты что-то скажут не так, я просто беру ружье и начинаю воевать, что и надо. Таким образом создана эксплуатация. авторитетом дьявола. И вот в каждой секте культивируются нюансы, которые больше и больше утверждают, потому что люди, они же как боги, они могут поверить, и это начинает быть. И там формируется одна реальность, вторая реальность, третья реальность. Все, что мы делаем, как это говорит, вот был на прошлом четверге, кстати, он будет еще раз. Да. И вот он сказал замечательную вещь, которая мне просто врезалась в память. Он же работал с переводчиком, вот он сидел на Висасане, помните, да? Он сказал, что если вы меня поймете, в следующий четверг он обещает снова быть, если вы меня поймете, это будет здорово. Если вы меня не поймете, это будет тоже хорошо. Но если вы меня поймете и недопоймете, а чуть неправильно, это будет ужас. И вот секты, там все с недопониманием. Недопониманием. И недопонимание относительно других сект. Таких же самых. И он говорил много про Кришну, про Раму говорил. И говорит, вот это холст. Там есть изображение. Это просто краски. Мы посмотрим, там есть Бог, нет Бога. Но если мы начинаем поклонение, мы наполняем это Бога, и Бог там реально появляется. Точно так же в каждой секте это появляется. Это реально. Это мир славы. Все хорошо. Противоречий нету. Но почему мы игнорируем других? Итак, я дочитаю вот эту бумагу, которая должна немножко отрезвить сектантов Украины. Сектантов проекта Украины. Реальности Украины. Угу. Следующий пример, более позднее вступление в ЕС. Венгрия, 2004 год. Венгрия составляла 152 миллиарда долларов. В 2013 ВПП Венгрии упал до 130. Это при том, что Венгрия не разрывала отношения со своими традиционными партнерами. Украина же разрывала их. Исключительно за счет правил, действующих внутри ЕС, не позволяющих новым членам развивать собственное производство. Цифры же ВПП Италии, Греции просто ужасают. Я их даже читать не буду. А вот Германия, говорят, о, Германия, там это растет, вот. ВПП Германия, 2004 год, 2 триллиона 390 миллиардов, 2013 год, 3 триллиона 635 миллиардов. То есть рост ВПП Германии равен росту ВПП России и достигнут он за счет роста падения ВПП других стран, которые принимались в последние годы в ЕС. Вот за счет кого? Что хочу сказать. Мы не нужны в ЕС. То есть территория нужна, но люди, которые не нужны, почему? Это порченные люди. Это люди, которые, в принципе, славяне. Они от россиян ничем не отличаются. Ну, немножко там язык их сдвинул что-то, сдвинул какую-то генетику. Язык влияет на генетику. Сдвинул генетику, но не настолько, чтобы их можно было обратить в рабов. Поэтому Украина не нужна с украинцами вместе. Вот. Нужны рабы. Потому что религии подгребают под себя людей, склонных к рабству, с испорченной генетикой, скажем так. А остальные, которые, ну и люди так по секторам разошлись, а остальные, которые ни туда, ни сюда, тогда государственная религия, которая называется национализм. Национализм, потому что вот мы такие, свое поклонение, это телевизия, это гуру, вот это вот, там свои авторитеты, которых надо принимать, если ты их не принимаешь, с тобой что-то случится. И вот для примера я скажу о рабстве, о секте рабства. То есть, кто прославляется? Вы помните, прославлялся Стаханов? Сколько он угля нарубал? Ай, какой молодец, все смотрите, прославляется Стаханов или кто-то вот. Не герои прославляются рабы, которые вот, они фанатично добывают что-то. Вот равняйтесь на них. А вот вам еще пример. Где? Вот это официальное издание «Дом Прабхупады» выпускает Киев. Просто обычные. Когда я прочитал по телефону одной матрице, она сказала, это что, некролог? Я говорю, нет, это о живом человеке написано. Вот. Это вот последний выпуск Киев. Матаджи Лаванга Гопи. Ну такая матаджи, кстати, она запорожская. Она приехала туда и сказала, чем могу послужить? Сказали, вот-вот-вот-вот. Она послужила там. А я абсолютно уверен, что она хорошая матаджи, что у ней большое сердце. Но разве это пишут? Пишут. Описание, какое описание прославляет, что прославляет, на чем делается акцент, на чем делается пример, что смотрите, будьте такими. И вот как ее прославляют. Я сейчас не хочу обижать Матаджи Лаванга Гопи, но я хочу очень обидеть почему-то тех, кто пишет про нее. Потому что они, это вот на публикацию, потому что на что они работают, они, может, не понимают. Вот. Вот пишет, не буду говорить, кто это пишет, это уже не важно. Так. Дорогие преданные, сегодня хочется вынуть те чувства, которые долгие годы лежали на дне моего сердца. Вот лежали, хочется вынуть. Вот. Все служение, просто некоторые вещи, потому что все зачитывать, огромная статья, и пишет не один там этот преданный. Все служение, в ее служении было что-то особенное. Она была тише воды и ниже травы. Присутствие личности не чувствовалось. Нормально, да? Ага. Люди даже не понимают, что присутствие личности, это что, хорошо, что ли? Присутствие личности не чувствовалось. Я не говорила ей даже спасибо, ибо чувствовала, что она этого не ждет. Вот. Нормально, да? Люди пишут, не понимая. Вот. А Лаванга Гопи – безотказная преданная. Как только есть служение, которое некому выполнять, Лаванга Гопи бесшумно берет. Бесшумно берет. Нет, а хорошо, что она берет. Но на этот, смотри, это удобный раб. Это очень удобный раб. Никуда не лезет. Просто бесшумно берет. Так, где я уже потерял? Бесшумно берет и тихо делает его. Главное тихо. Не говорит, что это вот это, не приглашает, не за счет других. Ну, молодец. Лаванга Гопи молодец. Ну вот, она никогда не ждет похвалы. Поняли, как надо себя вести? Никогда не ждите, тихо берите и делайте. Никогда не ждите похвалы. Ну, понимаете, ну ладно, не буду это. А то это давление получится не хуже вот этой вот. Она никогда не ждет похвалы, но сама всех прославляет очень искусно. Вот ты должен всех хвалить, а сам не жди. В Древнем Риме такой раб бы очень бы даже был к месту. И, наверное, он бы стоил очень дорого, я думаю. Гопи знает границу общения со старшими. Всегда почтительно к ним и в первую очередь учит этому младших вашими. Она еще, видите? Она никогда не вступает в конфликтные ситуации и сама не создает конфликтов. Я молюсь о том, чтобы ее знание помогало продвигаться по духовному пути. Понимаете, что за знание? Серьезность Матаджи Лаванга Гопи выражается в следовании строгой садхане, изучении священных писаний. Вот. То есть распорядок, вот это да. А то знаете, я что еще говорил? Ну, непонятно, что здесь имеется в виду под садханой, но если как режим дня, то это ого-го. Это очень печально. Почему? Потому что все проблемы у человека из-за монотонности. Рвутся отношения из-за монотонности. Ты уже надоел, уже сколько можно одно и то же. Да? А что, разве плохо сделал? Нет, ты делаешь тоже, сделаешь что-нибудь другое. Так ведь? Так ведь? Когда станок работает и выдает регулярно, пока его не спишут, это нормально. Но когда живой человек, нет, ты завтра должен быть другим. Вот. И регулярно читает, то есть идет постоянно перепрошивка на вот это вот дело. Ну, то есть наша секта самая лучшая секта. Вот. Ну и что тут еще? Много написано. Тут другие пишут. Ну, в общем, в том же ключе. Как же, где же тут написал я? Свое сознание она не распыляет на внешние вещи. А что такое внешние вещи? А внешние вещи, как ни странно, это и есть та реальность. Вот это вот, что в храме, что президент сказал, вот это внешние вещи, это материализм. И вот дьявол этого и хочет. Потому что оттуда-то идет управление. А ты вот занырнул, тут тебе песочка, и ты страус. Все. Внешние вещи. Как сказал, тоже сказал это. Кто-то какой-то проповедник был здесь на Исасне, сказал, что Вибхути Шакти был здесь. Вибхути Шакти сказал, что вот здесь религиозная практика, а духовная практика начинается за периметром храма. Понимаете? И вот в свете этого высказывания духовной практики у тебя просто нету. Здесь религиозная практика, да, вот эта маленькая реальность, она неплохая реальность. Но не надо ее туда нести, это твоя реальность, она хорошо, тебе тут раны залижут, все такое, но вот это вот. Каким образом люди удерживаются в секте? Каким образом люди удерживаются в стране? Каким образом, то есть экономическим, политическим, но самое главное духовным, чтобы узость сознания, чтобы ты не заглядывал дальше, чтобы тебе просто было некогда это делать. И поэтому человек, как только вступает в секту, чем дольше он там находится, тем меньше у него времени, он, называется, круг замкнулся. И я хочу что-то сказать, это может быть семья, это может быть государство, это может быть твоя секта, однажды тебе станет просто некогда. Ты пошел по кругу, как ты пошел по кругу, монотонность обеспечена, ты... На все остальное ты можешь не рассчитывать, ни на здоровье, ни на то, ни на то. И поэтому есть несколько пунктов, которые просто не привыкли, сейчас я их расскажу. Каким образом секта организуется в государственном масштабе? Секрет устойчивого рабовладения. Секрет устойчивого владения. Это может быть ваша семья, кстати. Каждая семья тоже может стать секцией. И поэтому говорится, что Чинак-Япандит, по-моему, сказал, что семья, куда не ходят гости, это как? В общем, змеиное кубло, если так по-украински. Почему? Потому что ты становишься сектой, и там вопрос времени, когда вы друг друга начнете кусать. Итак, в государственном масштабе это выглядит так. Не сокращать рабочий день. Первое. Не сокращать рабочий день. Хотя в 60-х годах уже для полного обеспечения, чтобы у тебя было всего навалом, хватало 1 час работы на каждого землянина. 1 час. А сейчас увеличивается. Странно, да? Технологий все больше и больше, а на рабочий день не хватает времени. Еще говорят, на подработку бы. Второй момент. Это то, что делается искусственно. Второй момент. Не допускать, переложитесь к себе это на семью, если вы хотите, чтобы у вас нормальная семья была. Не допускать падение цен. Падение цен. Почему? Потому что падение цен, ну,
меньше работать надо будет.
Меньше работать надо будет, да. Понимаю, вот, спасибо. Меньше работать надо. Третий вопрос. Поддерживать деградацию для утилизации творческого потенциала людей. То есть всякие вот эти вот. Можно сказать, ну то, что мы телевизор, не было телевизора, без телевизора это делались. Всякие вот эти вот вещи. И кто-то может сказать, ну это же реклама. Помните Листьева, когда убили, да? ну, причина была, что он против, сильно выступал против рекламы. А сейчас же рекламу чуть не половину времени занимают. И, а что они рекламируют? Что они рекламируют? Они рекламируют, как утилизировать тебе то, что у тебя осталось от труда, если у тебя силы еще есть на это. И деньги, которые остались, причем эта утилизация идет на всех уровнях. Есть люди живут либо только как бы выжить, есть люди живут более-менее, то есть у них другой уровень, но у них другие траты и у них другая реклама. Вот это надо, это. А если люди очень богато живут, но их тоже потенциал утилизируется. То есть там не надо завидовать, там другие проблемы. Другие проблемы. Вот. И утилизируется как? Секс, оборона, еда и сон. Как вот эти вот вещи. Мягче, слаще, лучше, приятнее. Вот это вот. То есть, которые не способствуют. Потому что, если ты глуп, тобой легче управлять. И ты даже не догадаешься, что ты находишься в секте. Ты даже не догадаешься об этом. Четвертый. Вот то, что я сейчас прочитал, это относится к любой религии. Потому что религия, которая организована на государственном уровне и зарегистрирована, она является частью средств массовой информации для определенного сектора людей. И она уже не имеет отношения то, что говорил основатель Ачарья. Не имеет отношения, потому что она становится средством массовой информации. Вот. Можно поспорить об этом, но я могу поспорить и доказать это. Легко доказать, потому что возьмите СМИ, чем занимается религия. Вы не найдете, как это, найдите 20 отличий, вы не найдете. То же самое. То есть, если принципы то же самое. А я вам скажу, а сейчас скажу, и четвертый принцип, то есть, не сокращать рабочий день, не допускать у нас садхана-бхакта, сделать так, чтобы преданный был занят по ноздре, чтобы у него не было ничего, да. Чтобы он ему не было прочитать времени и посмотреть там какой-то художественный фильм. Вдруг он там что-то подчеркнет, что нет в этой секте, и заволнуется, и может быть, понимаете, это то же самое. Это то же самое. А второе, не допускать падение цен. Что это означает на религии, если перейти? Догадывайтесь уже сами.
Не так легко завоевать благорасположение Бога, да, или человека.
Да. Пиарят вот это, вот, не допускать, потому что инфляция всегда возникает, и это дефляция, инфляция в мировом денежном эквиваленте, там, доллар, например. Точно так же возникает инфляция, дефляция. Например, в инициациях, это валюта религия. Было время, когда за эту инициацию там всю свою жизнь можно было отмести, и вот только вот это, как-то, чтобы тебе получить, потому что сказали, получишь инициацию, все, ты в Царстве Небесном. И приходят времена, когда браманы снимали шнурки и вот так вот выкидывали. Говорили, оно ничего не стоит. Инфляция, дефляция, вот этих вот вещей. Мы не зависим от шнурков, от кантимал, а дали нам ими, мы от этого не зависим. Точно так же мы как не зависим от этих денег. Что такое деньги? Деньги их просто напечатали. Я что-то даю, они дают право. Они дают право, которые у нас уже были. Но как только мы сказали, что это деньги дали нам право, мы стали зависим от денег, а вернее от тех, кто их печатает. Также кто дает инициации. Вот. Причем кто печатает деньги, ну, в мировом масштабе, мы знаем, что до них не допрыгнуть, и они не принадлежат ни одному государству. Народ им, ну, не знает, то есть, вот это Федеральный резерв или банк по международным расчетам, который, в принципе, как бы Ватикану принадлежит, а все банки мира ему принадлежат. А кто хозяин настоящий, мы не знаем. Мы не знаем. И они делают, что хотят, почему. Мы отдали свои права, мы вложили свою валюту, и мы стали рабами. И сейчас это очень сложно сделать. Но также мы становимся рабами, если мы отдаем свое право быть с Богом какой-то административной структуре любой религии. Это то же самое. Это они нам печатают что-то такое, а у нас есть это уже право по рождению. Понимаете? Ничем не отличается. Дальше. Так, поддерживание деградации, утилизации творческого потенциала. Как это в религии выглядит? Поддерживает деградацию людей. Уменьшает творческий потенциал. Да думать не дают просто. Думать не дают, это зубри. Чтобы плод, знание.
Выражать свое мнение.
И так далее, и так далее. А вот теперь... И последнее, да. Не, вот не могу, просто сказать. Антиподом или тот, кто восстал против системы, например, был товарищ Сталин. Товарищ Сталин вообще это очень неординарная и непонятная личность, непонятная какая-то личность. Потому что если все государства, то есть мировое, ну, мировой заговор, да, только рабочий день был как можно, потому что чтобы держать, то Сталин, смотрите, что он говорит. Я зачитаю этого, эту загадочную личность этого, Иосиф Виссарионович. Это экономическая проблема в СССР. Год не записал. Что он сказал? Его слова, напечатанные. Не про, то есть нельзя сказать, что это где-то со съемок было. То есть это вот это факт. Было бы неправильно думать, что можно добиться серьезного культурного роста, о чем беспокоился он. Цены, кстати, снижал, помните? Только при Сталине, ни до, ни после. Интересный человек. А было бы неправильно думать, что можно добиться серьезного культурного роста, общества без серьезных изменений в нынешнем положении труда. Без серьезных отношений. Я постараюсь сейчас сказать, как бы Сталин говорил это. Для этого нужно... Прежде всего, сократить рабочий день. По крайней мере, до 6, а потом и до 5 часов. Это необходимо для того, чтобы члены общества получили достаточно свободного времени, необходимого для получения всестороннего образования. Всестороннего. Не вот как это у нас, вот ты токарь и только токарь, да? Это тоже сектантство. Надо углублять. Подождите, углублять. Да, я свое. Мне не надо углублять, где там у меня талант. Кришна углубит. А вот все остальное, у меня должен быть круговой обзор. Вот тогда я не секта. Вот и все. И товарищ Сталин говорит, всестороннего образования. Вот, вот вам и Сталин, пожалуйста, да? Что о Ленине, ну не могу сказать такого. А вот еще один товарищ, который, ну, как бы... Кстати, он масон. Я знаю точно, что он масон. Но вот он говорит интересные вещи. В большинстве своем люди трудятся по целым дням, лишь бы прожить. А если остается у них немножко свободы, они до того пугаются ее, что ищут, каким бы способом от нее избавиться. Утилизировать. Чем же убить время, понимаете? Все кто-то занимается этим. Но когда секта созревает, зрелый плод секта, дьявол ее кушает, как сейчас кушают Украину. Украина созрела. Вот и все. Я прочитал данные. Итак, что бы еще почитать? Кстати, вот о товарище Сталине. В 1950 году рубль перестал обеспечиваться долларом. Это после войны, обратите внимание, да? Перестал обеспечиваться долларом. И привязал к золоту. Это при том, что золото вывозилось. Причем, что Вторая мировая война ограбила вот это постсоветское, это жутко как ограбила. И революция ограбила. И золото вывозилось там в банках.
Второй фронт тоже платили золотом за открытие Второго фронта. Тоже золото.
Конечно. И в 50-м году уже, смотрите, то есть если что-то там было, что-то, мы не знаем, что там было. Как ему это удалось вообще? Он открыл и, ну, привязал И появилась альтернативная глобальная кредитно-финансовая система, альтернативная. Но мы сейчас понимаем, что уже... Но сейчас мы видим рост. Я не знаю, кто такой Путин, но там как-то вот что-то очень похоже на Сталина. Я не знаю. Я не знаю. Там тоже все очень плохо со средствами массовой информации, с олигархами, там все очень плохо. Там экономика не работает сейчас на Россию, не работает. Российская экономика не работает на Россию. Но тем не менее, там что-то вот есть такое. Вообще-то странно. За свинью печать. Понимаете, элита, теоретически она должна быть прозрачна. Мы должны знать, что она делает. Вот. Но она встает между Богом и рабом, и там все темно. Что творится в GBC, кто ее знает? Что творится в правительстве, кто ее знает? Мы не знаем. Закрыто. Почему? И все секты по типу железного занавеса. Не только вокруг, а тут мы все понимаем. Нет. Секты кто-то управляет. И он, кто управляет, там тоже несколько шторок таких. Стоит зашторить вот это, сам принцип. И сам принцип появляется в этой секте. Я, например, вот знаю, как проводят там собрание храма. Тут, и они говорят так, вот что мы тут говорили, народ знать не должен. Понимаете? Да елки-палки, вы же вот, вот дружные, все. Но все равно все так, ла-ла-ла. Ну, например, на, я знаю, там даже подписывать, если ты был на собрании, как это называется, на национальном совете, там делаешь подпись, что ты не разглашаешь, что там говорят. Сколько там голубых, куда деньги девались, не надо говорить. Вот. Понимаете? То есть вот эта непрозрачность, это ну подозрительно. Итак, что я хотел сказать? Я хотел прочитать стишки. Стишки, которые написала Оксана Белкина, которая не принадлежит никакой там конфессии, но она рассказывает, что такое секта. Человек бежит по жизни, не жалея ног. Дом, работа, отбывая срок. Выходные, передышка, отпуск, как привал. Старость, пенсия, одышка. Ты туда бежал. Ты для этого родился и за этим жил. Счастье ждал, мечтал, учился, верил и любил. Если нет, тогда, пожалуй, свой замедли бег и начни свой путь сначала. Новый человек. Итак. Первое, что мы должны понять, что любой авторитет в нашем мире – это авторитет дьявола. Твой единственный авторитет, это которому ты не доверяешь, это вот это. И в Бхагавад-гите об этом написано. Вот этому верь безоговорочно, остальное проверяй, советуйся с этим. Только такой выход. Ну, нет другого выхода. В сектах делается все, чтобы тебе не было времени подумать. Обуславливают тебя. Раз. Некогда подумать. Поэтому остановись. Остановись, подумай. Знаете, вот есть я. Мне сколько лет, не помню. Сколько мне лет? 56 лет. Да, вот будет. И я знаю своих сверстников, которые вот старость, пенсия, одышка. Они потеряли здоровье. Они стали глупы, как пробки. Просто потому, что они не, их никто не зомбировал. Они просто работали. А вот это сделать, вот это. Там телевизор, реклама, обои надо уже менять. Вот это, вот это. Вот. Им некогда было. Как говорил, опять я прославлю Владимира Ильича Ленина. Он говорил, знание, которое не пребывает, убывает с каждым днем. Вот. Они вот в этой социальной секте... Половина спились, половина просто уже поумирали. Рабы. Они были рабы. У меня было что-то, знаете. Я тоже работал, еще даже похлеще их работал. Но мне так было интересно что-то узнать еще. Я читал по ночам. Образование. Вот чего нам не хватает. Образование. Какое образование? Просто знать, да, разностороннее. И нам говорят, это материальное образование. Нет, если ты узнаешь, а вот это духовное, материальное, это, а это ты будешь изучать механизмы, каким образом тебя, и ты должен получить образование, каким образом не попасть в рабство. И получить образование, что ты раб Нео, да, как в одном фильме было, ты раб Нео. Вот. Но поскольку у тебя нет образования, ты никогда не поверишь, что ты раб. Есть две книги. Вот эта книга, я ее прославил. Это Библия. Я прославил, что это чистой воды выдумка. Об этом говорит Бхактивинода Такур, об этом говорит Шрила Прабхупада, об этом говорит вот это вот, но это гениальная книга, по ней можно учиться, можно стать святым по этой книге, можно стать святым. Но есть, но на самом деле это основополагающий документ, который регламентирует, как войны будут развиваться, как было первое там вот это, ну, тут описано, как будет Первая мировая война, как и зачем, вторая, третья, пророчество вот это. Это настольная книга наших хозяев. Это вообще-то скифы, как же они в Библии называются. Это не то, что мы думаем, что евреи. Нет, не все евреи. А как же, ой, забыл там, ханаане, не ханаане как-то. Ну, не помню как там одна. Ну, мы их знаем как скифы еще. Как скифы. Вот. И здесь вот все, что хорошего, это для них. Остальные гои. Этих гоев гораздо больше. И здесь можно и о рабстве, и о свободе. Если мы будем как для евреев, а евреи, вы помните, да, что у них самое главное? Не как Иисус там, да, или вот эти вот, Ветхий Завет. Никаких богов. Мне уже тут все говорится, да? Помните? Вот так это для всех. Понимаете? А не для евреев. А для всех остальных... Вот это язычество, причем это Библию адаптировали под любое язычество. Вот это для всех. Это права для всех. Но здесь права приватизированы. И сказано, ты будешь давать права и будешь давать долг. Долг. Долг, это я кому-то должен. Если я кому-то должен, я его раб на период этого долга. Делается так, что этот долг никогда не кончается. Как с деньгами поступили, мы знаем, да? С деньгами. И вот тут написано, и вот эти последователи, или вот это промежуточное звено между вот нашими, ну, поработителями, евреи не поработители, они просто исполнители. Вот так вот написано, например, второзаконие, 15.6, глава 15, текст 6. «Господь Бог твой благословит тебя». Как он говорил тебе, и ты будешь давать взаймы многим народам, а сам не будешь брать взаймы, и господствовать будешь над многими народами, а они над тобой не будут господствовать. Вот это принцип, как образуется рабство.
Это люди написали, да?
Да, да, люди написали, да. Ну, наверное, им кто-то... Ну, не то, что люди, сейчас, извините, я хотел мысль до конца довести. Это принцип не только в деньгах. Давать взаймы. У тебя уже все есть, дорогой. Ты не нуждаешься в том, чтобы тебе кто-то что-то давал. Как только у тебя возникло... Знаешь, когда ты нуждаешься в том, чтобы тебе кто-то дал? Если ты развиваешь свой рот на чужой каравай, который тебе прорекламировали. Господь тебе... Ресурсов на то не выдает. И тут подходят они, говорят, а мы можем дать. И ты впадаешь в кабалу. То, что ты делаешь не свое, тебя садит, не развивает, а ну, хуже делает. Хуже по всем категориям. Физика, нравственность, ну все, что можно, и духовность в том числе. Когда ты занимаешься своим делом, берешь долю свою, вот это Шри и Шопанишат. Если ты будешь брать долю свою, ты будешь наслаждаться ею. И тебе ни от кого ничего не надо. Тебе спонсирует Господь. Это была предыдущая лекция, в которой я говорил, выход как из этого рабства. Выход. Бери долю свою. Тебе не надо ни от кого брать. Потому что Господь тебе дает идею и все инструменты вместе с этим. Но если ты берешь долю не свою, вот... И поэтому, как апасампрадая от христианства отделилось мусульманство, да? Помним? мусульманство, там также муса, вот этот вот, там все то же самое. Но там вот эта идея, которая сейчас, вот Коран, читаю, документ. Там эта идея диаметрально противоположная. Почему они отделились? Что Коран говорит? Сура номер 2 называется «Корова». Это 276 номер и в некоторых 275. Ну, это кому подробности интересуют. Те, которые пожирают рост. Дал взаймы, а у меня прибыль. Такой пассивный доход. Я ничего не делаю, прибыль идет сама. То есть те, которые приватизировали попросту права Бога. Я тебе дам благословение, тогда у тебя получится, понимаете? А с благословением мы что-то еще несем. Мы можем нести пожертвования, деньги, там, что-то, не знаю, там, яички крашеные, там, или там какое-то там, где вегетарианство, что-то другое можем нести. Но самое главное, что мы несем и отдаем свою волю, свою свободу, и Богу отдаем. Понимаете? Вот что самое главное. Кому мы это делаем? Авторитету. Авторитету. Единственный авторитет. Вот. Все остальное авторитет дьявола. Авторитет дьявола. Вот это мы должны знать. Все, что официально в авторитете, это авторитет дьявола. Иногда кто-то что-то скажет, и оно не в авторитете, в официальном. Это интересно, да? И вы знаете, что люди любят сплетни, которые вот не в газете, сплетни. О, потому что люди... И авторитеты говорят, так это сплетни, это несерьезно. И об этом целые лекции такие, сплетни, это очень нехорошо. Вот читайте наши вот официальные вот эти вот. Ну, правда, сочится все равно. И люди любят сплетничать. Любят сплетничать. И это не сплетни. Итак, те, которые пожирают рост, восстанут только такими же, как восстанет тот, кого повергает сатана своим прикосновением. Так смачно, да? Те, которые пожирают рост, ну, питаются с этим, не с предназначения своего, а не с работы, которые пожирают рост, восстанут только такими, как восстанет тот, кого повергает сатана своим прикосновением. Прикосновение сатаны. Так что и зависти не надо там никакой. Дальше. Это за то, что они говорили. Ведь торговля это тоже рост. Ну, спекуляция. Не-не-не-не. Торговля это торговля, а рост это рост. Прибавка. Вот. Да. Аллах разрешил. Аллах Акбар. Разрешил торговлю и запретил рост. Вот. Кому приходит увещевание от его Господа, и он удержится, того прощено, что предшествовало. Дело его принадлежит Аллаху, а кто повторит, те обитатели огня, они в нем вечно пребывают. Так что не надо сильно завидовать. Вот. Так, наверное, надо сделать перерыв. У меня осталось совсем чуть-чуть информации. Я вообще хотел за один раз, не получилось что-то. Не получилось. Итак, авторитет дьявола. Что это такое? Это вообще эпилог по скрипту. Вот эта тема была закончена еще в прошлый раз. Но вот это надо знать, что такое авторитет. Не верьте авторитетам. Не верьте. Или проверяйте.